Алексей Павлович Чапыгин. Гулящие люди. Предисловие. Алексей Павлович Чапыгин вошел в литературу в бурные годы Первой русской революции. Вошел не юноши, не литературным мальчиком, за ним стоял громадный жизненный опыт. Он родился 18 октября 1870 года в деревне Закумихинской Каргопольского уезда Аланецкой губернии в бедной крестьянской семье. 13 лет отправился в Петербург в учение к маляру. Лишь через 5 лет пробился в подмастерье живописно-малярного ремесла и полтора десятилетия проработал в этом звании, отдавая все свободное время писательству. Однако первый рассказ был написан лишь в 1895 году. Д.В. Григорович, признав опыт молодого прозаика неудачным, увидел в нем ростки таланта интересного. Разговор с мастером гоголевской еще натуральной школы окрылил начинающего писателя. Своим литературным учителем Чапыгин называл В.Г. Короленко, который бережно, но и критично наставлял молодого автора. Лишь в 1903 году он дал добро на первую публикацию очерка «Зрячие», который появился в рождественском приложении газеты «Биржевые ведомости». Рассказы А. Чапыгина о жизни петербургской бедноты, составившие впоследствии сборник «Нелюдимые», отличало прочное, на своей шкуре испытанное знание быта, характеров обитателей столичных трущоб, недавних крестьян, подавшихся в город с мечтой вырваться из беспросветной нужды. Стихийным был их уход в неласковый, жестокий Петербург, стихийным был их протест, когда рухнули последние надежды на сколько-нибудь сносное существование среди черной громады городских домов, где фабричные трубы представляются человеку огромными метлами, которыми смерть сметает в могилу людей. Ярче, самобытнее раскрылся талант Чапыгина в рассказах сборника «По звериной тропе», повестях «Белый скит» на Лебяжьих озерах. Здесь писатель обратился к своей родине, глухой северной деревне, затерявшейся в дремучих сказочных лесах. Рассказы и повести о Чапыгина о деревне погружают читателя в стихию народной речи, сохранившей древние формы русского языка. В тех краях, где прошло детство писателя, еще неприкосновенные оставались обряды, предания седой старины, как о вчерашнем рассказывали деды о вольном городе Новгороде, о змее Тугарине, о Микуле Селениновиче, о воинах Ивана Грозного и персидском походе Стеньки Разина. История мешалась с былиной, сказкой, а 20 век тихо, малозаметно еще подмывал устои домостроя. Мощные богатырские характеры сламывались нищетой, их добивало патриархальное невежество, и лес, природа не спасали. В дореволюционных произведениях А. Чапыгина природа при всей своей красоте встает такой же мрачной силой, как и холодный, бездушный к слабому человеку город. Дореволюционный период творчества А. Чапыгина был периодом интенсивного ученичества. И еще в 1900 году молодой писатель познакомился с теоретиком символизма Вячеславом Ивановым, участвовал в его литературных средах, читал свои произведения в салонах законодателей литературных течений. Высокая культура кружков художественной интеллигенции, атмосфера требовательности к слову, царившая в них, многое дали вчерашнему подмастерью. В строгих анализах, в спорах о форме оттачивался эстетический вкус, обострялось чувство языка. Правда, атмосфера пессимизма, разлившаяся по стране в годы реакции, мистические искания русских декадентов оказали свое влияние и на Чапыгина. Алексей Максимович Горький, с которым Чапыгин познакомился в 1915 году, высоко оценил повесть «Белый скит», прочитанную позже в рукописи «На Лебяжьих озерах». но отказался переиздавать написанную в мистических тонах повесть «Смертный зов», не напечатал созданную в том же духе повесть «Сувенир». С первого дня знакомства и до последних дней своей жизни Алексей Максимович Горький с пристальным и одновременно требовательным вниманием следил за развитием таланта Очепыгина и материально и духовно поддерживал одаренного писателя, пришедшего в литературу из людей. После Великой Октябрьской революции в творчестве Очепыгина наступает перелом. Сначала он активно помогает А.М. Горькому в деле организации новой социалистической культуры, сотрудничает в журналах «Альбатрос», «Грядущее» и других. В 1919 году едет в Харьков, где по предложению А.М. Горького собирает материал о Киевской Руси. Здесь он получает широкий доступ к старинным русским летописям. В нем пробуждается азарт историка-исследователя. Исторические замыслы рождаются один за другим. Чапыгин пишет драму «Гориславич» о князе-бунтаре, князе-изгое Олеге Святославиче языком древних литературных памятников. Драма осталась в рукописи, но А. Блок, прочитавший ее, высоко оценил работу автора. В 1920 году А. Чапыгин отправляется на родину, и 3 года имя его не появляется в печати. Это был не творческий кризис. В сознании писателя, пережившего революцию, гражданскую войну, увидевшего громадное движение народных сил, шло интенсивное осмысление могучего исторического процесса. Накапливался новый материал. На глазах А. Чапыгина перестраивался тысячелетний уклад русской деревни. С 1923 года А. Чапыгин включается в литературную жизнь страны, в разных журналах публикуются его новые рассказы. Во второй половине 20-х годов А. Чапыгин создает большой труд, поставивший его в ряд основоположников советского исторического романа. «Разин Степан» 1925-1927 годы. Уже в первом историческом полотне А. П. Чапыгина раскрылись лучшие стороны его таланта. Умение воссоздать в деталях быт далекой эпохи, ее сочный язык, воспроизвести, казалось бы, навеки утраченную атмосферу России XVII века, показать не только героев минувшего, а всю широту народной стихии. Здесь сказался богатый исторический опыт писателя, сына своего времени, и его с юных лет развивавшийся интерес к преданиям и легендам глубокой старины и вкус к яркой народной речи. Успех Разина Степана воодушевил автора на новый замысел, тесно связанный с первым романом, но гораздо обширнее и глубже. Тема русского бунта в XVII веке оказалась неисчерпанной в одном произведении, обнаружились новые ее пласты, обещавшие немалые художественные открытия. С начала 30-х годов и до самой смерти А. П. Чапыгин работает над романом «Гулящие люди». Как не раз бывало в русской литературе, художнику удалось первым увидеть, предугадать истину, обросшую предрассудками многовековой официальной исторической науки. А. Чапыгин разрушил легенду о благостном и спокойном правлении Алексея Михайловича, прозванного «Тишайшим» 1645-1676 годы. В самом деле, на 3-й год воцарения Алексея Михайловича на престол вспыхнул соляной бунт 1648 год. В 1662 году медный бунт, а спустя 8 лет разразилась неслыханная крестьянская война во главе со Степаном Разиным, постепенно складывались условия для Хованщины, стрелецкого бунта, разразившегося через 6 лет после смерти царя. Реформы Никона породили сложное, неоднозначное общественное движение – раскол. Изнурительные войны с Польшей, 1654-1667 годы и Швеции 1656-1658 годы. Набеги крымских ханов на южные границы государства тоже не способствовали спокойствию царствования Тишайшего.